Друзья, добрый вечер. Я рад вас всех приветствовать. И в самом начале хочу поблагодарить каждого за ту поддержку, которую вы оказали мне за эти непростые две недели. Сегодня понедельник, и по традиции у нас Юрий Лир. Встречаем, друзья. Друзья, добрый вечер. Снова вместе с нами Юрий Лир. И еще раз я хочу поблагодарить Юрия за ту огромную поддержку, которую он оказал и оказывает к моей скромной персоне. Вот. И в этот раз было две операции. Мне было между операциями, конечно, очень, наверное, полезно и очень приятно, конечно, ощущать эту поддержку. Юрий, большое спасибо.
Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, все наши замечательные, героические участники прекрасного дела восстановления здоровья Владислава. Это первое.
Да.
Ну и мы же понимаем, что все эти люди участвуют и в нашем не менее великом деле обращения к светлым силам космоса, которые все более активно включаются в ситуацию на нашей планете. Так что с этим замечательным позитивом продолжаем наше взаимодействие.
И хочу еще отдельно поблагодарить за огромную работу, за новые серии с участием Пенни Брэдли. Это фантастика. Фантастика на грани реальности, так скажем.
Да. Для многих людей, которые впервые столкнулись с этой информацией, восприятие сопровождалось сильными стрессовыми ощущениями, но тут уж ничего не сделаешь. Мы живем на пике свершающихся событий, когда этот событийный поток ускоряется с каждым днем. Поэтому архиважной является задача готовности и к такой информации, к правильному ее восприятию, и, что может быть еще более важно, к правильным действиям в связи с получаемой информацией.
Да, у нас тоже буквально недавно была встреча в рамках «В гостях у сказки» с Константином Бернацким, да, и Константин показал, на мой взгляд, интересную презентацию вообще, что нас окружает наяву. И многие написали, а что с этим делать, друзья? В первую очередь, не надо бояться. Надо просто осведомлен, значит вооружен. Надо наслаждаться своей осознанной действительностью. Надо более внимательно смотреть к своему окружению, к себе и радоваться любому дню. И более, ну скажем, более осознанно относиться к своей жизни. Но бояться здесь не надо. Тем более уже видно, что они сами нас боятся, а не мы их. Ну что, поехали?
Поехали.
Традиционно поехали. Добрый день, Влад. Надеюсь, что ваше здоровье лучше с каждым днем. Благодарю. Хотела бы задать вопрос Юрию насчет генераторов Кеше. Плазма, полученная с их помощью, в чем польза или вред? Хотелось бы услышать его мнение.
Во-первых, мы этого изделия касались, если угодно так определить то, что говорилось на эту тему. Мне бы не хотелось превращать сегодняшний разговор в подробное, детальное описание, во-первых, физики процесса получения так называемой плазменной воды. Пусть этим занимаются те, кто считает, что у них достаточно соответствующее образование. Остальные, как мне кажется, должны понять, что такого рода изобретения не случайны. Это очень важный момент, очень и тонкий, и влиятельный в нашей жизни. Многое, что происходит, нам кажется случайным. Случайные открытия, случайные изобретения и так далее, и так далее, и так далее. Они вот так вот раз и случайно появились в наше время. Я уже сказал о нашем времени. С некоторой точки зрения, это уже почти безвременье. Это практически то, о чем говорили древние пророки, причем разных культур, народов, верований и разных эзотерических оккультных школ. Наступит время, когда времени не будет. Так это было сказано, по крайней мере, в одном учении. Это первое. Обратитесь к серьезным, фундаментальным исследованиям календаря Цолькен и ко всему, что с этим связано, включая и кодексы соответствующие, которые хранятся в соответствующих местах, и в Германии, и в других местах. Если все так это объединить в единую картину космо-мировоззренческую, это о том же. О том, что в определенный момент Земля, неважно по каким причинам, ну, это, конечно, космофизика, она будет переходить в другое жизненное состояние, как они тогда говорили. А мы сегодня говорим в другое энергетическое состояние. А мои коллеги-эниологи, люди с многими образованиями высшими и самообразованием, вот такие эниологи. Или на Западе это называется multidisciplinary scientists, то есть полидисциплинарные ученые. Мы говорим энергоинформационный фактор. И мы понимаем, о чем мы говорим. В этом смысле эниологи – это те ученые, которые разговаривают на одном языке. Это очень важно. В отличие от очень многих других ученых в разных узких специализациях, которые совершенно не понимают, о чем говорит коллега из другого кабинета. Так вот, это все о сути переживаемого нами времени. Это касается, между прочим, и вопросов, связанных с тематикой раскрытия технологий тайной космической программы. Хочу заострить внимание вот на чем. Очень многие изобретатели кончили очень плохо. Есть многие фильмы, и в Ютубе есть, о том, как людей, которые открывали бесплатную энергию, энергию нулевой точки, эфирную энергию, как угодно можно называть, что с ними делали до самого недавнего времени. Это чудовищные истории. Людей уничтожали и физически, причем самым страшным образом, я не буду подробностей вдаваться. Их уничтожали морально, их уничтожали экономически и всяко разно. А на Западе, между прочим, это фактически и означает физически уничтожение. Когда у тебя нет ничего, кроме долгов и абсолютного негатива по отношению к тебе всего общества. Это надо понимать. Такого в советское время не было тоже с изобретателями. Отдельная тема. Так вот, открытие плазменной воды – это не только Кеше. Были и другие люди, которые открывали примерно то же самое. Я 8 лет назад в интернете видел фильм китайский с английскими субтитрами. Это рассказ о 10 китайских изобретателях, которые изобрели системы двигателей для автомобиля, для чего угодно, на воде, а один просто на воздухе, не на сжатом воздухе. Она в воздухе, который определенным образом превращен во что-то. И он не рассказывал во что, но машина ездит. Так вот, потом я пытался узнать, что с ними было. Тоже ничего хорошего. И были публикации на тему преобразования энергоинформационных свойств воды, изменения структуры воды с фактором энергия поверхностного натяжения. Ну, те, кто занимается физикой воды, они знают, что это такое. Да мы в школе это учили, я извиняюсь, я в школе это помню. Это все уже части, составные части научного объяснения технологии кэше. И в этом смысле это примерно равнозначно тому, о чем я только что говорил, изобретением вот этих двигателей на воде. Как минимум половина тех изобретений – это и есть технология кэше. Это доведение структуры воды до такого энергетического состояния, когда в ней вскрываются внутренние системы связи вот этих особых структурных элементов, из которых состоит вода на уровне энергии формы. А это, ребята, изучайте тела Платона, физику тел Платона, да-да-да, и, если угодно, волновую суть того, что в них запечатлено. Если правильно к этому подойти, в них столько технологий. Мы это все использовали в начале 90-х годов. В нашем медицинском центре Арта, где мы использовали тела Платона для специального воздействия на энергетику человека. И мы это все фиксировали, как это воздействует. Тогда еще не было этих компьютерных комплексов, современных, таких мощных. Но у нас была работа перекрестная двух операторов по методу Фолли. Нам этого хватало. Мы имели четкое инструментальное подтверждение, что все это работает. И на некоторых симпозиумах, конгрессах, куда меня приглашали, я людям объяснял физику того, как это работает. Удивительное дело, меня понимали даже медики и биологи. Правда, которые учились в советское время, в советской школе, где они учили физику, и кое-что им было понятно. Потому что такой раздел физики, как волновые явления, нам преподавали очень хорошо. А это еще восьмилетняя школа, так, на минуточку. Все это я говорю именно для того, чтобы дать понять, что технология кэше – это действующая, работающая технология. Теперь, какая взаимосвязь с темой раскрытия тайной космической программы? А вот мне стало интересно. Я когда услышал о том, что появились публикации, уже появилось описание действующей технологии, я решил посмотреть, а что там у ребят в ТКП, там у Рэнди, у Эмери, что там в кругу, вокруг Пенни говорят на эту тему. Оказалось, раз, и начали на эту тему говорить. Там плазменная вода у них там используется, еще что-то. Во как! Это и есть система скрупулезного, невероятно чувствительного исследования всего информационного пространства. И как только появляется что-то, что они не могут остановить, это отдельная история, как пробивалась технология кэше. Отдельная история, такая полудетективная. То есть система всемогуща, но не абсолютно. Это прошло. Тут же мгновенно идет ответная реакция, впрыск вброс, слив информации на эту тему. В смысле, а теперь можно. И после этого начались рассказы и Рэнди, и многих других о том, что да, у нас там вот применяется такая плазменная штуковина. И Эмери об этом говорил. Вот такая интересная связь. Так что это работает. Это хорошо при грамотном применении, при соблюдении всех рекомендаций, которые даны изобретателем и теми, кто работает с ним непосредственно в контакте. И на этом я тему считаю исчерпанной.
Да, наставники. Совершенно верно. Кстати, на следующей неделе мы порадуем наших друзей дипольной водой. Это тоже из этой серии. Вот. Но не буду говорить больше ничего. Дипольная вода, друзья. Так, ну теперь по теме эксклюзивного интервью Пенни Брэдли. Очень интересные вопросы пришли от Елены. Два таких глобальных вопроса, и я хочу сегодня задать. Галактическое правительство было осведомлено обо всех процессах на этой планете. Политика невмешательства была продиктована законом свободной воли. Сейчас это правительство возвращает немецкие корабли с беженцами в Солнечную систему, фактически отправляя на расстрел. МКК не меняет своей тактики и правил. Зачем они так поступают? Не испытываю нежности к этим немецким беженцам, но это же фашизм. Раньше газовые камеры, а теперь расстрел корабля с семьями. Ну, это первый вопрос.
Отвечать?
Да.
Окей. Маленькая поправка. Пенни говорила не о правительстве галактики, а о стражах или, если угодно, военной полиции. Это все-таки разные уровни законодательной и исполнительной власти, если угодно. То есть те, с кем она во взаимодействии, хранители, стражи, но суть одна. Это, если угодно, такая военно-полицейская структура, образованная как элемент исполнительной власти. Это первое. Далее. Мы с Пенни много общались на эту тему. Кое-что из того, о чем я просил ее рассказать, она воздерживается по некоторым причинам. В этом смысле то, что я сейчас говорю, это находится в поле моего восприятия того, что я узнал от Пенни, во-первых, и о чем она получила прерогативу рассказать во время нашего интервью. Она ведь там обозначила этот момент, что не все она может говорить. И это очень важно. Я никоим образом не могу даже намекнуть на то, что мне известны какие-либо подробности о сути работы и правительства галактики. Оно такое есть. И этих стражей, хранителей. Это Пенни с ними взаимодействовал. Поэтому, когда и если, я очень надеюсь, что это будет новая возможность с ней поговорить, я еще раз буду ей задавать вопросы, касающиеся этих важных моментов во взаимодействии этой структуры галактической власти со всеми обозначенными в вопросе фигурантами этого нехорошего дела. Это первая поправка. Далее. Что касается расстрела. Дорогие друзья, расстрел в некоторых случаях – это такое ласковое поглаживание по сравнению с тем, что творят структуры, подчиняющиеся МКК. И тут я воздержусь от озвучивания того, что мне известно в этом смысле. Если вы смотрели документальный фильм «Above Majestic», который создан командой Дэвида Уилкока, то там Кори Гуд, вне зависимости, как к нему относиться вообще, это тоже за скобки, он рассказывал то, что реально, вне всякого сомнения, потому что об этом говорил не только он, очень многие, о том, что могут делать с человеческим телом, с человеческой энергетикой, даже с какими-то ипостасями тонкоматериальных структур человека. Это немыслимо во всех смыслах. И с точки зрения отсутствия понимания физики того, о чем сейчас идет речь. Потому что в нашей прокрустово-ложеской фундаментальной нобелевской науке напрочь нет такого знания, во-первых. А во-вторых, сознание среднестатистического обывателя, оно совершенно не готово к такого рода фактологии. Тут надо иметь не железную психику, а титановую, для того, чтобы спокойно воспринимать информацию о том, что могут творить эти нелюди, эти твари с человеческой психобиофизикой. Это пока все на эту тему расстрела. То есть идет захват этих судов, на которых перемещаются или большая часть уже перемещены беженцы с той планеты, которая была уничтожена. Захват и превращение их фактически или в киборгов, или в роботов, или в каких-нибудь клонов с определенными задачами. Это не важно, как это называть, важно, что это бесчеловечно в энной степени. Теперь почему на все это как бы, подчеркиваю, как бы бесстрастно там взирают? Это контекст вопроса. Во-первых, не бесстрастно, но с такой высоты осознания всех аспектов происходящего. Причем многие аспекты человеческому разуму неизвестны в силу, например, причины ограниченности восприятия окружающего мира органами чувств и сознанием, которое сопряжено с органами чувств. Что я здесь имею в виду? Мне, наверное, лучше всего сослаться на очень хорошее объяснение того, как земная жизнь со всеми ее прекрасными, чудесными, очень гуманными проявлениями и ужасными, отвратительными, жуткими воспринимается из того мира, куда многие уходят. Оказывается, оттуда человек, который совсем недавно еще был на Земле, он это уже воспринимает по-другому. Это то, что он видит, и прекраснейшее, и ужаснейшее, уже вызывает в нем совсем другой отклик. Это другой уровень космической мудрости, которая многое приемлет, в которой очень много от той самой любви, почитайте послание Павла о любви, еще больше от мудрости. Человек, который описывает это свое восприятие через другого человека, который представлен как автор книги, Это Эльза Баркер, а книга называется «Письма живого усопшего». Я ее всем советую, хотя в некоторых элементах она, может быть, слегка устарела. Но она полезна хотя бы тем, что дает представление довольно приличное о том, что случается с тонкоматериальной сущностью человека после того, как он покидает физическое тело. На эту тему много книг, но я советую эту именно в связи с тем, что я сейчас рассказываю. Теперь представьте себе сознания существ, невыразимо более высокие, чем то, о чем я вот только что говорил. Они рассматривают происходящее на нашей планете в таком контексте, который нам неведом. В сопряжении с такими нюансами в жизни всех и каждого из воплощающихся и которым предуготовлено воплощение в будущем во всем многообразии и одновременно в синтезе. Это только маленький нюанс. И во всем этом нет никакого покрывательства или пренебрежения какими-нибудь деталями. Все принимается в расчет. И тут такая интегральная функция, что голова кружится, когда пытаешься осмыслить хоть один элемент того, что они принимают во внимание, включая пресловутую карму. И это, конечно, безусловно. Только понимают они ее гораздо более правильно, чем многие наши кармоведы и кармологи, доморощенные. Поэтому то, что допускается пока еще, это допускается по каким-то очень важным причинам. Еще раз повторяю, никаких оправдательных элементов тут нет. Тут есть комплексная оценка ситуации, в которой, между прочим, совсем не на последнем месте общая ситуация на всех планетах Солнечной системы, всех видов космических рас, которые присутствуют на планетах Солнечной системы и на многих спутниках многих планет. И все это в связи с системой воплощения духовных сущностей и там, и на нашей планете. И все это в связи с очень важным элементом, с санкцией на вход в Солнечную систему той самой группировки очень высоких цивилизаций, о которой говорил Алекс Кольер, а это несколько чрезвычайно высокоразвитых цивилизаций, среди которых андромедяне, арктурианцы, плеядианцы и так далее. Они ведь действуют с санкции этого самого правительства и под надзором этих самых стражей, хранителей. Это очень важный элемент. Без санкций, никакого входа ни в какую систему. И они здесь тоже присутствуют. И то, что происходит, то, что описано в Пенни Брэдли, это ведь происходит и в их присутствии в Солнечной системе по какой-то причине. То есть здесь столько составляющих, слагаемых в этом многоэтажном уравнении, которое требует разрешения, что необходимо очень большое время для рассказа об этом и еще больше для осмысления. И последнее. То, о чем рассказала Пенни, это событие совсем недавнего прошлого. Но я хочу вам сказать и подчеркнуть это, что Пенни никогда не называла и не считала себя и не считает источником информации или носителем истины в последней инстанции. Она потрясающе честный человек. Она говорит только и единственно о том, что известно ей, вот ей, земной Пенни, которая присутствует в этом страдающем теле, в сознании которого присутствуют другие ее ипостаси или те самые альтеры, которые и снабжают ее информацией о том, что происходит там, сям, в Солнечной системе, за ее пределами и так далее. Это происходит непрерывно. Она очень просит это понимать так. И поэтому, если кто-то обладает другой информацией, которая в чем-то может противоречить ее информации, она абсолютно к этому спокойно относится. Тут никаких не может быть претензий или какого-то недоброжелательства по отношению к кому-то, кто так или иначе может быть воспринят носителем информации, противоречащей информации Пенни. Пенни говорит в таком случае, это их проблемы. Те, кто пытается на всем этом создать какую-то конфликтную ситуацию, а потом на этом еще и руки погреть. Она очень много рассказывала о таких деятелях. Поэтому из источников, которые считаются достоверными, но тем не менее перепроверяются непрерывно, известно, что практика вот этих захватнических рейдов МКК с использованием космических судов того самого Solar Warden, солнечный страж, и Radiant Warrior, лучистый воитель, эта практика прекращена. Те, кто отказался подчиниться приказу прекратить выполнять указания МКК, ну, я им не завидую. Я им просто не завидую. Потому что превратиться в информационный ноль – это самое худшее, что может произойти с существом, в котором существует божественная частица. Я думаю, что каким-то образом я на этот вопрос ответил. Если Владислав считает, что необходимо еще что-то дополнить сюда, я попытаюсь.
Да, есть второй вопрос. Да, частично на второй вопрос прозвучал ответ, но он тоже очень важный от Елены. Человечество 4 раза отказывалось от помощи извне и каждый раз начинало свою историю заново. Если в ходе голосования, предложенного галактическим правительством, мы наберем 50% и плюс 1 голос, то предотвратят катаклизмы и признают нас обществом нулевого уровня. Раскрытие не состоялось, и в данный момент мы не наберем заветного числа согласных. Как в таком случае поступят? Есть версия о расселении по уровню готовности. Это возможно? И еще момент. Исчезнут все виды рабства, мы станем участниками галактического сообщества, но мы будем равноправными или так называемым галактическим зоопарком. Вот такое продолжение.
Да, тут, конечно, очень много вопросов. Давайте потихоньку, постепенно. Итак, сначала были, по-моему, вопросы еще касавшиеся, а что это были за периоды, когда это было, вот эти 4 раза?
Да, отказывались от помощи извне, да. И каждый раз начинали свою историю заново.
Да, ну, Пенни в одном из интервью, я, честно говоря, не помню, переведено ли оно на русский язык, говорила, что по ее данным предыдущие разы были в допотопное время. Под допотопным временем в этой системе обозначения временных эпох или эонов, или эволюционных этапов, считается, что это был тот самый Великий потоп, 9564 год до нашей эры, который обозначен в том числе и на карте, имеющейся в книге «История Атлантиды», автор Скотт Элиот. То есть до этого времени, по нашему летоисчислению, пусть спорному, тем не менее. Теперь, что касается несостоявшегося раскрытия. Раскрытие происходит, но оно происходит не по сценарию, который необходим человечеству. Я уже много раз об этом говорил. Доказательством того, что существуют элементы раскрытия, это патенты, опубликованные под авторством некоего Сальваторе Сезар Паис. Ну, будем считать, что такой человек есть. Даже его вроде бы фотографии есть какие-то. Так вот, это какой-то невероятнейший гений, который под своим именем опубликовал эти патенты. Там на источник энергии размером с чуть больше с баскетбольный мяч, который может всю Европу запитать электричеством любого уровня. Другой его патент – это система антигравитации. Следующий патент – это космический корабль, который с одинаковой скоростью может летать под водой, в воздухе, в космосе и так далее. Там еще какие-то другие дополнительные элементы есть. И все эти патенты находятся под эгидой, то есть под своеобразной, если угодно, юридической защитой соответствующих подразделений военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Вот так. Это не финтифлюшки. Это просто говорит о том, что представлены работающие технологии. И в этом смысле Трамп не говорил ничего невероятного. Все это есть. Но, конечно же, это даже не крошки с барского стола. Это так, что-то такое несущественное. Варианты раскрытия. Сценарии этого процесса обсуждаются ежедневно. Об этом говорил несколько раз Рэнди Крамер, которому в этом смысле можно верить. Его фактически официальная должность, которая находится под жестким юридическим прикрытием тоже соответствующих военно-юридических структур военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, то есть он является рупором, он является, если угодно, пиар-агентом этой группировки в тайной космической программе Соединенных Штатов Америки. И он говорил о многом, что связано с этим процессом договорным, за так называемым круглым столом, где присутствуют практически все развитые страны и где каждый день что-то происходит. Между прочим, этот самый Рэнди Крамер не единожды рассказывал о еще более дискомфортном, с позволения сказать, варианте так называемого раскрытия всех этих сказочных, прекрасных элементов технологии тайной космической программы. Но с одним условием, что произойдет то, что называется операция под фальшивым флагом или инсценировка высадки на Землю таких невероятно огромных биороботов, такой помеси какого-то гигантского насекомого с медведями, еще с чем-то. Это вот генетические программы, тайно-космической программы и американской, и марсианской. Это те технологии. То есть в этом сценарии высадка этих тварей, размером, каждый размером с танк, которые могут крушить и дома, и уничтожать людей, и так далее, и так далее. И после того, как они на Земле шороху там наведут, поубивав миллионы людей, вот так вот. Это попутные потери, американцев называется. После этого, откуда ни возьмись, приземляются космические корабли с этими звездными десантами, рейнджерами, которые из космического оружия, которое нам давно показывают вообще в кино, причем в кино показывают старье, они убивают этих тварей, весь мир ликует, ну как же, мы спасены, и в этой обстановке абсолютного глобального ликования уже население готово принять все, что угодно из рук кого? Из рук тех, кто принес конкретный сценарий будущего человечества, в котором опять на вершине хозяева МКК. И этот сценарий до сих пор не отменен. Иначе Рэнди Крамер об этом сказал бы. И не дай бог вот такое раскрытие. И по его словам, некоторый период времени, когда обсуждался этот сценарий, его реализация была недопущена силами стран, которые имеют определенный вес. Он не назвал эти страны, но зато очень хорошо прорисовалась система санкций против некоторых стран. Эти санкции выглядят очень странными, неадекватными, несоразмерными, иногда просто какими-то безумными. То есть если вот не иметь представления о том, что там за этим занавесом делается, то вообще ничего не понятно. Что происходит? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что среди тех, кто не дал и не дает добро на такой вот вариант раскрытия сказочных чудес тайной космической программы, прежде всего Россия, Китай, скорее всего Индия, ну еще кто-нибудь из тех, кто близок к этой группировке. И пока они стоят там насмерть, за этим столом переговоров, у нас над головами не происходит это. И на Земле эти твари размером с танк не крушат все, что вокруг нас еще пока действует, и не уничтожают людей. Это все к теме раскрытия. Далее. Что касается будущего восприятия человечества Земли на равных, не на равных, обезьян, не обезьян, Пенни озвучила точку зрения тех, с кем она общается, еще раз это подчеркиваю, хранителей галактики, тех, кто плохо слушал, пожалуйста, еще раз вернитесь к этому интервью и вслушайтесь в то, что она сказала. Среди этих стражей есть существа, категорически не похожие на людей. Категорически. Там есть существа, которые человек вообще даже представить себе не может, что такие существуют в такой форме. И они в десятки, в тысячи, в миллионы раз более развитые и ментально, и духовно, чем население Земли. И поэтому они имеют прерогативу что-то решать и наводить порядок. Поэтому, причем в полном гармоничном союзе с теми структурами, которым такие прерогативы даны, вот тем правительством, о котором был вопрос. С точки зрения некоторых из этих космических рас, потрясающе развитых, мы не просто похожи на обезьян, мы действительно одно и то же. Теперь понятно, о чем идет речь? Это такая вот точка зрения, которую надо просто иметь в виду. Извините меня, но среднестатистический европеец, когда он попадает в Юго-Восточную Азию, может ли он различить физиономически китайца, вьетнамца, японца, корейца, да даже, между прочим, и других? Правильно? Для сознания нашего белого такого человека это одно и то же. Теперь понятна аналогия? С точки зрения тех существ. А Пенни говорит об интегральном восприятии нас с точки зрения этой структуры, в которой есть и такое восприятие. Надеюсь, хоть немножко стало более понятно. И это совершенно не означает, что с той точки зрения обезьяны – это какая-то малоразвитая форма жизни. Это своеобразная форма жизни. Более того, тут еще есть над чем подумать, потому что вся эта концепция нашего современного вида человеческого, о которой и Пен немного рассказывал, о которой очень много рассказывают представители информаторов, whistleblowers или инсайдеры во всем этом братстве тайной космической программы, и о чем рассказывают такие зубры уфологической журналисты, как Линда Моттенхоуф и ряд других, которые говорят о том, что современный человек, как мы его воспринимаем, ну, речь, в общем-то, идет на самом деле о белой расе. Это так, между строк. И, опять же, совершенно непонятно, откуда желтая, черная и красная взялись. Об этом они не говорят. Так вот, они все произведены генетической манипуляцией, произведенной с Homo erectus, прото-человеком, прямоходящей обезьяной. В этом смысле, и только в этом смысле, в узком понимании процесса, и в этом понимании, между прочим, очень много внедрено в нашу систему восприятия всего этого анунаками, которым выгодно, чтобы мы так это все воспринимали, ссылались на таблички глинобитные, там всякие клинописные. Это еще очень важный момент, который надо держать в сознании. Кому-то выгодно, чтобы мы так это все воспринимали. Но я в разговоре со многими ребятами ТКП из Пенни ставил вопрос ребром. Задал детский вопрос, как это иногда очень полагается в такой ситуации. Откуда взялся Homo erectus? Ну, не банановое же дерево его произвело на свет. Или кокосовое. Многие из тех, кому я задавал такой вопрос, впадали в прострацию, мне нечего было сказать. В таком случае я всем им ласково рекомендовал почитать «Тайную доктрину» Блаватской и другие книги, которые пришли в мир через нее. Она никогда не приписывала себе авторство этих замечательных книг. А после этого, ну, с Пенни мы вообще спокойно говорили, потому что она сформировалась под жестким влиянием системы воспитания тевтонской, вот этой марсианско-немецкой. А там очень много, между прочим, из данных научных. Анненербе многое взяла из тайной метаистории человечества, которая описана и в теософской традиции, и в розенкрейцеровской традиции, и в других еще менее известных, которая уже имеет своей историей миллиарды лет эволюции прото-человечества Земли. Самый лучший труд – космогоническая концепция, когда-то называвшаяся Розенкрейцеров, а с некоторого времени просто космогоническая концепция. Почитайте. Вот если соединить космогоническую концепцию с данными, идущими по линии ТКП и этой истории, пронизанной красной нитью, которую туда ввели вот эти анунаки и еще кое-кто, вот тогда все сходится. Тогда становится понятным, откуда взялись и Homo erectus, и откуда взялись приматы, и многие человекообразные обезьяны, что такое кости гигантопитеков и так далее. Для русскоязычного читателя – космические легенды Востока. Стефан Стунгинсканс написал: «Почитайте, у вас тогда все сойдется». В этом смысле русскоязычный читатель, теперь, кстати, и турецкоязычный, спасибо огромное Анжелике Акбар, она говорила о том, что перевела эту книгу, причем в лучшем ее виде, в первой редакции, самой правильной. Турция имеет такую версию. И теперь этот мир языковый имеет эту информацию, в которой все сходится. Поэтому неважно, как воспринимаем мы то, что передано нам через Пенни, насчет там обезьян, да? Нам важно не вести себя, как обезьяны. Вот сверхзадача какая. Чрезвычайно важно. Это первое. Второе. Пенни принципиально не касается проблематики, связанной с информацией, приходящей через контактеров. У нее есть причины, по которым она имеет такое отношение к этой информации. Серьезные причины, надо сказать. И это ее право, это ее точка зрения, и, между прочим, вполне себе нормальная. Потому что очень многие ее коллеги из ветеранов тайной космической программы сейчас попали в очень некрасивую ситуацию, связавшись с так называемыми контактерами в женском обличье, которые работают как раз против нашей общей цели получить самый лучший, самый гуманный вариант раскрытия. Они работают филигранно, за этим чувствуется хорошая профессиональная подготовка, ну, по крайней мере, в том, что касается того, что идет через Елену Данан. Сейчас появилась еще одна дамочка, у нее как-то не очень. Ну, не очень. Там, очевидно, с театральной подготовкой как-то было послабее. Потом еще одна дама в Канаде нарисовалась, такой местный генералиссимус, спаситель от всего на свете. Вот это и есть то, чего опасается Пенни, о чем она предупреждала до того, как появилась эта Елена Данан, о которой она сказала очень многое нелицеприятного и точного, и фактологичного. И что воспринято в штыки ее окружением и близкими друзьями. Вот такая ситуация. А на эту Елену попались там очень многие. И они стали теперь рупорами тех, кто хочет продавить примерно такой сценарий, о котором говорил Рэнди Крамер. Вот что такое неучтение фактора, с позволения сказать, контактеров. Это работа, в которой надо прежде всего быть профессионалом, иметь конкретный опыт работы с такого рода информацией, а еще иметь интуицию. А еще лучше помощь наших светлых братьев, которые иногда очень точно, кратко характеризуют тех, по поводу кого к ним обращаешься. Так вот, я скажу только об одном, хотя мог бы продолжить эту тему, упомянув и Билли Майера, швейцарца, и других, с которыми я знаком. Я упомяну только об Алексе Кольере, в истинности и точности информации которого Пенни не сомневается, между прочим. Это очень важно. Она просто обозначила свое отношение к тому, что андромедяне через него рассказывали и рассказывают, определив это как конфликтную ситуацию по отношению к цивилизации драконийцев, имеющих определенные, между прочим, космические юридические прерогативы, иметь здесь свой уровень влияния и всего, что с этим связано. Повторяю, по космическим законам, которые никто не отменял. Она обозначила эту позицию, она известна. Но еще раз повторяю, она никоим образом сомнению не подвергает то, что говорилось через него. А Алекс Кольер во многих своих интервью, в тех, которые в переводе на русский язык, между прочим, Александр Черкасов перевел, три лекции Алекса Кольера в школе Рамта. Послушайте, бесподобная информация. Это сказано в 90-е годы, в начале 2000-х. А мы сейчас живем внутри той информации, о которой он говорил, почти полностью подтвердившейся. И то, о чем он говорил, свидетельствует о том, что цивилизация андромедян, а я знаю, что не только они, совсем не только, нас воспринимают как равных себе по самому главному параметру присутствия в нас божественной частицы. В этом смысле они подчеркивают, что мы братья. Но вы попали в беду. Вы, человечество Земли, попали в беду многие миллионы лет назад. И были периоды, когда на Землю приходили цивилизации, не соразмерившие ни свои технологии, ни свое понимание ситуации с реальностью, и которые дезертировали с поля боя за Землю. Об этом знают те, кто хорошо прорабатывал и его информацию, информацию из других источников, тоже верифицированных. И об этом теперь горько жалеют, и теперь уже присутствуют здесь совсем с другими силами и возможностями, и прерогативами. И еще раз повторю то, о чем я говорил. С разрешения правительства и системы надзора галактического. И они воспринимают нас как, повторяю, братьев, попавших в беду. Из-за этой беды резко замедливших свое духовное и интеллектуальное развитие, которым нужна помощь. И они эту помощь готовы оказать мгновенно. Но для этого необходима именно та ситуация, которая возможна при вовлечении людей в процесс, вот как Пенни теперь сказала, принятия решения. Теперь понятно, о чем идет речь? Мы, наша замечательная команда друзей канала «Астралионика», так уж получилось, мы начали этот процесс. Нас десятки тысяч. По некоторым данным, уже больше 100 000 людей подсоединились к этому, не являясь друзьями канала «Астралионика». Это ничтожно мало в сравнении с общим количеством землян, тем, кому предстоит очень в ближайшее время сделать этот выбор, когда со всех экранов всех устройств с ними начнут общаться. Этот момент X. Так вот, это на сегодняшний день самое главное. И совсем последнее на эту тему. Те, кто считает нас братьями, они еще подчеркивают, опираясь на понимание самого важного в космосе, а это генетика. Ни золото, ни бриллианты, ни товары и так далее. Генетика. В этом смысле они снимают перед нами шляпу, говоря о том, что непредставимые, фантастически чудовищные страдания, через которые прошло человечество за сотни тысяч лет насилия над ним в разных видах и в генетическом смысле, мы в качестве, если угодно, такой жуткой, выстраданной награды имеем то, чего нет у них. У нас в генетическом коде следы взаимодействия с нами 22 космических рас. Это первое. Как говорят математики, важное, но не исчерпывающее. И второе. Мы не растеряли энергию нашей души. Это наше потрясающее преимущество перед ними, ставшими очень часто эмоционально нулевыми, никакими, не способными эмоционально отреагировать ни на что. И в этом смысле это угроза их вырождению, потому что нет ничего незначимого в человеческом психоэнергокосмосе, неважно на каком уровне развития эта цивилизация, неважно, все там имеет вес. А если душа охолодела, то это уже очень близко к тому, что сказано в Апокалипсисе. «И будешь ты не холоден и не горяч, извергну тебя из уст моих». Это касается и этой ситуации. И они ужасаются этой перспективы быть извергнутыми в ничто при тех испытаниях, которые им придется проходить. Они нуждаются в нашей душевной энергетике, но не в смысле вампиризма и еще чего-то, а в смысле восприятия этого от нас через обучение этому от лучших представителей человечества, которые знают, как управлять энергетикой эмоций. У нас много эмоциональных людей, которые только что он был весь из себя такой душка, замечательный, бац, и он тут же может кого-нибудь свалить ударом кулака. Мы что, не видим, что так бывает, да? Вот это люди, не умеющие управлять своими эмоциями, а они жаждут взаимодействия с умеющими владеть своими эмоциями, которые у нас есть. И это та драгоценная сила, которой мы обладаем на космическом уровне. И за этим они тоже прибыли сюда. Не только спасать галактику от полной тирании, которую они увидели в будущем своем будущем, с которым им пришлось уже там столкнуться. Поэтому они вернулись на 400 лет назад и теперь пытаются что-то сделать. В том числе и тех, к кому мы обращаемся. Они не отступят. Они просто будут использовать только тот вариант вмешательства, который будет соответствовать полноте исполнения космических законов. Нарушать они их не смеют. А что это будет такое? Это будет то, что явится результатом нашей совместной деятельности. В этом смысле чудес не будет. Как потопаем, так и полопаем. Вот что я хочу сказать на этот вопрос. Это очень был важный вопрос, колоссальной важности. И, Владислав, я ответил на него, может быть, на 1/10 какую-то, захватив только самые острые моменты, самые важные, обойти которые я сегодня никак не могу.
Да, потрясающая информация. Благодарю. Сколько у нас сегодня есть времени, или мы перейдем к традиционному вопросу и продолжим в следующий раз? Думаю, вопросов очень много, и они очень важные.
Я хотел бы сказать, что, конечно, время летит. Я извиняюсь перед всеми, кто считает, что я слишком долго, иногда пишут занудно, излишне
нет,
подробно.
Нет, это очень важно.
Что-то там такое. Но необходимо понимать себе сложность, многогранность, многокомпонентность тех проблем, раскрыть которые просят люди. И это невозможно сделать в двух словах. Вот это было бы шарлатанство, профанация и то, что меньше всего мне хотелось бы. И в этом смысле мы с Пенни просто вот тут абсолютно одинаковые люди. Она тоже очень старается всегда, отвечая на конкретный вопрос, дать максимум сопровождающих элементов информационных, потому что это важно. Потому что мы в конце концов должны научиться мыслить хотя бы объемно. Я об этом много раз говорил. Потому что огромное количество людей со школы привыкает мыслить и воспринимать мир в плоскости, с доски в школе.
А нужно осознанно.
Осознанно и хотя бы объемно. И в этом смысле, ребята, пора переходить от геометрии к стереометрии. И ведь это тоже в школе все проходят.
Хотя геометрии. 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 Хорошо, я понял. Значит, продолжение следует. И перед тем, как перейти к традиционному вопросу, я хочу поблагодарить. Человек с планеты Земля нашелся. Им оказалась она Инна. Уже отправили туда приз. И еще, друзья, хочу сказать, загляните в папку для друзей. Там, благодаря многим друзьям канала Астралионика и нашего канала, появилось много очень интересной и полезной информации в разделе книги. Это и «Две судьбы» книги, и книги Рериха, и много-много-много. Зайдите, не поленитесь, сегодня ссылка будет дана. Постоянно папка друзей расширяется, дополняется. Пока я был в больнице, я тоже туда кое-что добавил. Ну и к традиционному переходим к вопросу. Поэзия. Я соскучился Владислав. По музыке.
Хорошо. Владислав, я сделал такую длинную интермедию перед тем, как сказать, что я готов еще на один вопрос хотя бы ответить. Но главное, чтобы он был не на докторскую диссертацию или какую-нибудь академическую работу.
А, то есть я один вопрос могу еще задать?
Да.
Ну, друзья, наверное, меня простят. Я задам от себя вопрос, может быть, даже в какой-то степени наивный. Есть силы стихиалей. Стихиалии – это камни, тонкие сущности. Не обратиться ли нам к силам стихиалей в общей ситуации, которая происходит сейчас? Смогут ли нам помочь вот эти силы стихиалей, которые, мне кажется, всегда были на стороне человечества, если я не ошибаюсь?
Я думаю, что для более полного понимания того, о чем идет речь, желательно прочитать книгу «Роза мира». Там Даниил Андреев очень-очень неплохо, таким философско-поэтическим языком, описал то, как ему открылось и как он понял, он лично, что такое стихиали. То есть те самые природные, сознательные природные силы, невидимые, но разумные, обладающие другой мерностью бытия, обладающие особой энергетикой, связанной с космическими первостихиями. Это очень важно понимать. Они оттуда черпают свои энергии, являясь, если угодно, персонификаторами этих космических стихий, пяти в нашем мире проявленном. И таких персонификаторов огромное количество. Роща березовая имеет свою стихиаль, своего духа рощи. Люди, умеющие видеть или остро чувствующие такие энергии, они это видят и они это чувствуют. Они входят в это пространство как в нечто живое. И в этом живом вести себя надо разумно.
По-живому. Да, по-живому.
Да. Да. Вот как там у Маугли, да? Помните? Да.
Мы одной крови.
Маугли общался с силами этого места, джунглей, как он обращался к ним. Помните? Мы с тобой одной крови, ты и я. Вот один из вариантов. Это не значит, что вот только так. Это значит, что у каждого что-то свое должно быть, с чем он может прийти в рощу, в лес, на поле широчайшее, в горы прийти, общаться с огнем у костра ночью где-нибудь, тогда, с когда водой. Ему необходима защита, да, с водой. Это все и есть проявление стихиалей, повторяю, суть персонификаций величайших космических энергий, работающих в соответствующих частотных диапазонах, выражаясь современным, вполне научным языком. Теперь насчет обращения к ним. Я уже некогда применительно к нашей великой теперь уже, она великая, действительно, не надо тут преуменьшать. Она великая традиция воззвания к космическим силам. Между прочим, так они там и говорят. Вы великие в этом. Знайте это, дорогие друзья. Так нас воспринимают. Так вот, речь шла и о том, чтобы мы помогли нашей планете которая плачет, рыдает, стенает и умоляет нас сделать хоть что-то, чтобы ее плотная часть ауры, атмосфера, избавилась от убийственных компонентов, которые убивают все живое и в атмосфере, а там есть живые существа на этих высотах. В этой тропопаузе, в тропосфере, в стратосфере. Там есть свои живые существа. Они гибнут во всем этом. Все живое на Земле страдает от всего этого. Мы же видим, что с растениями сейчас происходит. Мне десятки, сотни фотографий присылают, как будто я живу в маленьком домике на маленьком участке земли, которым я распоряжаюсь. Я не называю это, мне принадлежит. Я этим распоряжаюсь какое-то время, данное мне свыше. И я вижу чудовищные следы осадков вот этого всего. Это и раньше было.
Пожары.
А пожары искусственные.
Специальные, причем. Кстати, да, вот, да, именно искусственные.
И так далее. То есть это зверское насилие против всего живого на Земле. Это Земля и все стихии от нас просят помощи. Это значит, что наши усилия должны быть умножены. И тогда состоится то, чего мы все ожидаем. Правильный вариант раскрытия. Всеобщее, для всех, без исключения. Я сознательно так подчеркиваю, без исключения. Никаких самоличных самосудов кого-нибудь. Этим будут разбираться кому надо. У кого прерогативы есть. Кто нашкодил, кто стал зверем во плоти и так далее. Тайная космическая программа должна быть раскрыта для всех. Доступ к ее технологиям должны быть у всех. Кому будет разрешено пребывать в мире гуманного человечества. И еще один был элемент в вопросе, который сейчас я вспомнил. Распределение куда-нибудь в случае чего. Да, это один из вариантов. Он есть в сценарии помощи светлых сил космоса. Если наша попытка, наша великая попытка высветить наше будущее, пробить брешь в этой стене мрака, если она почему-то окажется неуспешной, тогда произойдет то, о чем говорилось гораздо раньше, еще в 80-х годах. Абсолютное большинство живущих сегодня на Земле не имеет с нашей планетой метаисторического космического прошлого. Это звездные странники. Это те, кто пришел помогать спасать будущее планеты. Но кто попал в лапы врагов рода человеческого и врагов программы эволюционирования человечества Солнечной системы. Они просто отправиться домой. Но только в одном случае. Если они заслужат это право. А для этого особого геройства не нужно. Для этого нужно просто быть человеком. Со всем, что связано с понятием человек, с его лучшими качествами, всеми, абсолютно всеми, но лучшими. И среди этих качеств не последнее качество – это чувствование ритма жизни на этой планете, настроенной в ритм космоса. И существует свое тайное знание о том, как эти ритмы проявлены в том, что в культурологии именуется рифма. Есть тут свое знание и есть тут своя связь. Именно поэтому, как говорили в высоких эмпиреях, а мы теперь говорим в высоких мирах, именно поэты наиболее чтимы. Потому что у них нечто настроено точнее, даже математически точнее, физически, радиофизически точнее к этим космическим ритмам, рифмам, которые поверены золотым течением. И вот тут я уже могу перейти к лирике. Сегодня будет лирика, связанная с состоянием природы. Вот так. Я иногда и на эту тему что-то пишу. Иногда что-то получается в виде, если угодно, вербальной живописи. Я бы это так обозначил. Стихотворение называется «Август. Поздний вечер». Гроздья рябины на ветках горят. В ночь отправляется царственный аргус. В небе проветренном тучи парят. С нами прощается ласковый август. Пусть и недолог был летний сезон, щедро дожди и прохладу даривший, только не хочется в теплый Трабзон вещей душе, в небеса воспарившей. Там, в единении с миром Творца, вечное лето для ищущих слова. В звездных полях заповедей Отца царство блаженства, вселенной основа. Август земной, не грусти, уходя в небо бездонного темную просень. Ночь наступает, виски холодя. Скоро сентябрь, златокудрая осень.
Браво, потрясающая встреча. Друзья, вы знаете, что такое послевкусие? Когда мы читаем книгу, когда мы встречаемся с другом, когда мы смотрим фильм. Если вы после этого хотите еще, чтобы было продолжение, вот это называется основа послевкусия. И вот за это послевкусие я благодарю Юрия. Юрий, вам спасибо за послевкусие и доброго пути всем нам и всем нашим друзьям. Огромное спасибо вам.
Спасибо, Владислав. Очень интересные и важные сегодня были вопросы. И я еще раз, пользуясь случаем, хочу выразить свою огромнейшую благодарность Пенни Брэдли, беседа с которой послужила мощным импульсом для размышлений, в результате которых появляются такие вопросы, чрезвычайно важные для всех нас. И я не уверен, насколько я в скором времени смогу еще раз выйти в эфир на нашем канале. Очень много времени занимают разные дела, поэтому для тех, кому не безразлична Пенни, ее судьба, ее жизнь, я хочу сказать, что операция, о которой она говорила, отложена на ноябрь. Это связано с некоторыми сложностями в ее ситуации. Там тамошняя медицина, она хоть и очень такая продвинутая местами, но она слегка не понимает, что там вообще происходит в ее организме. Поэтому необходимы новые тесты, новые испытания. Они очень болезненные, все эти процедуры. Ей предстоит еще выстоять, вытерпеть очень многое. Так что это событие ее ожидает в ноябре. И до этого очень было бы здорово вспоминать о ней почаще и посылать ей молитвенную помощь. Пусть она еще долго радует нас своим присутствием, своей работой, своими знаниями, которые в ней пробуждаются непрерывно. И эти знания бесценны, потому что это то, что приходит в ее сознание от ее самой, от ее ипостасей в других уголках космоса. Это настоящий подвиг, то, через что она сейчас проходит. Поэтому в завершение я обращаюсь с этой просьбой ко всем друзьям и вашего канала, и нашего канала. Желаю и ей, и всем вам, дорогие друзья, здравия, благополучия, успехов во всех благих ваших делах, проникнутых идеей служения миру. Да будет так. До новых встреч.
До новых встреч.